Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 5 снежня.
Лукашэнка пахваліўся перамогай над кавідам і прыгразіў медыкам.
Ізображаць актыўную дзейнасць, што мы вялікія, нам это ў стране не надо.
Сахашчык звярнуўся да Вальфовіча з прапановай дыялогу.
Мы з вамі знаходзімся ў цэнтры Еўропы. Мы з вамі разумныя, абразованыя людзі. Давайте пачнём разгаварваць.
Навошта Шайгу прылятаў у Мінск, каментуюць эксперты.
Очередной раз выкруціць рукі Лукашэнка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашэнка чарговы раз пахваліўся перамогай над каранавірусам і заявіў, што ніхто ў свеце не даў рады ў барацьбе з пандэміяй так, як айчынная сістэма аховы здароўя, прычым пад жорсткім кантролем і ціскам.
Гэта адбылося падчас нарады з міністрам аховы здароўя Змітром Пінєвічам і яго намеснікам Александрам Тарасенкам. Аднак тут жа беларускі кіраўнік адчытаў чыноўнікаў за нібыта недобрасумленную працу медыкаў у адносінах да звычайных беларусов.
Вот я хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакие лечения больших начальников вас не спасут. Вот понимаете меня как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. И не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы людей это услышат. И, пожалуйста, сделайте соответствующего. Спрятаться кому-то за спину кого-то или, как я часто говорю, под плинтус залезть, Наталья Ивановна, не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, нам это в стране не надо. У нас государство для народа, цитата. Но таки народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Вот все есть для того, чтобы лечить. Нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельствует о том, что у нас врачи хорошие. Мы их хорошо готовим. Но если где-то в вузах не дорабатываем, то в лечебных учреждениях там наставничество хорошо развито.
Увогуле, пахваліўшыся перамогай над кавідам і лепшымі вынікамі барацьбы з пандэміяй у свеце, Лукашэнка, аднак, забыўся патлумачыць аўдыторыі, чаму Белстат так і не апублікаваў статыстыку смяротнасці беларусаў і яе прычын у 20-м і 21-м годах.
Пры гэтым тое, што ёсць у адкрытым доступе, насцярожвае. За 2020 год колькасць насельніцтва ў краіне скарацілася на 60600 чалавек, а ў 2021 годзе на 94000 чалавек.
Вось што распавядала год таму ў эфіры Еўрарадыё былая лекарка-фармаколаг 6-й клінічнай бальніцы Мінска Вольга Садоўская пра наступствы таго, што ўлады хаваюць статыстыку смяротнасці и рапортуют про поспехи вакцинации.
В этом большая проблема. То есть я не понимаю, почему боятся говорить открыто о цифрах смертности, о том, что только в одной клинике умирает там, по 10-15 человек в сутки. Они говорят 10 человек, 15 по всей республике. Не нужно этого бояться. Но люди, у них не случится истерика, как кто-то говорит, или боится этого. Люди просто поймут, что это тяжелое и страшное заболевание, что действительно опасно. И тогда начнут носить маски, начнут прививаться. То есть посмотрев правде в глаза, это первый этап, проанализировать и провести работу над ошибками. Мы сами перед собой должны быть честными.
Ну, почти отрымливается, что наша краина вельми любит лишбы, вельми любит статистику, быть где-то напереди. И тут же отрымливается, что и люди, те, кто, например, глядит телебачение официально, и они бачат, что типа статистика невеликая, правда, что коронавируса нема, все под контролем, тому навошта, например, вакцинироваться.
Так, но при этом люди с большего не доверяют статистике, они понимают, что эти цифры ложные, но все равно они в полной мере не осознают опасности. И я думаю, что вакцинация в Беларуси провалена, это факт, мы должны это признать, потому что прошло уже больше, чем полгода с начала вакцинации, сейчас уже пора ревакцинировать тех, кто вакцинировался в январе-феврале, а у нас только 20% получили первую дозу. Ну, это провальная кампания. И, безусловно, я уверена, что основная причина – это отсутствие реальной статистики и отсутствие правды даже в этом. Люди бы не испугались этих смертей. В принципе, у людей не случилось истерики после того, как они видели, как людей убивают на улицах. То есть, в принципе, привыкли к тому, что люди умирают в больницах. Но это бы увеличило тревожность, ну, вот какую-то тревожность в отношении собственного здоровья.
Але ты не менш так, люди читают, например, интернет, и яны бачаць, что у інших краінах гэта все найбольш сур'ёзна. Так, чаму вось не ўзнікае гэтая патрэба ўсё ж неяк сябе аберагчы?
Это сложный феномен. Мне кажется, это даже что-то такое наше национальное, когда собственная жизнь не очень ценна. Нас научили не ценить себя. Я даже вижу по своим коллегам, по врачам, нас всю жизнь, пока мы учились, приучали к плохому. К плохим условиям работы, к низким зарплатам, к плохому отношению коллег, там, руководства. То есть это норма. И мы перестали ценить себя, мы перестали понимать свою значимость просто как человек, уже не говоря о том, как специалист. И в целом люди у нас не очень ценят собственную жизнь. У нас не ценится человеческая жизнь.
Но это вельми сумно.
Да, это грустно. Я не знаю, какой здесь правильный выход из этой ситуации. И говоря, опять же, возвращаясь к коронавирусу и проблемам лечения пациентов сейчас, сложных условиях. Я помню, когда мы видели эти страшные кадры из Италии, да, когда врачи плакали от того, что им приходится выбирать, кому предоставить аппарат ИВЛ, молодому человеку или пожилому. И мы боялись, что мы окажемся в такой ситуации. И мы в ней оказались уже сейчас. Уже сейчас нам приходится выбирать, кого лечить, кому назначить дорогой препарат, которого мало. Пожилому неперспективному, простите за это слово, но оно используется, либо молодому перспективному. И, к сожалению, жизнь пожилого человека у нас тоже не ценится.
Ну так.
И, ну опять же, в Италии это все было открыто. В Европе это было открыто. Мы видели эти кадры. Этого никто не скрывал. У нас информации нет.
Я памятаю гэты момент, калі доктарка, здаецца, галоўная у Іспаніі плакала і прасіла прабачэння за тое, што вось яны не змаглі выратаваць жыцці там, напрыклад, там 100 чалавек.
Ну, ведь ситуация вельмі такова, что действительно, объективно мы не можем всех спасти. Но давайте говорить открыто. Давайте проявлять больше сочувствия, больше эмпатии к людям. Тогда и уровень доверия будет выше. Когда мы хладнокровно пакуем трупы в пакеты и вывозим их пачками и молчим, ну, это очень жестоко по отношению к собственным людям, к своему населению.
Тем часам, по самой свежей информации Департамента статистики ЕЭК, за апошние 2 года насельництво Беларуси скоротилось амаль на 155 тысяч человек. Коли на 1 студеня 2020 года в Украине проживало крыху меньше за 9 миллионов 410 тысяч человек, то на студень 2022 усяго 9 миллионов 255 тысяч.
Ну, а нарада у Лукашенки для керовников Минздоровья скончилась, можно сказать, неудачно. Мала, хоць і прадказальна. Лукашэнка паабяцаў раптоўную праверку ўсёй сістэмы аховы здароўя. Маўляў, будзе створана мабільная група, і калі што, міністру Піневічу не паздаровіцца. Што ж, складана быць беларускім чыноўнікам. Не пазайздросціш.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме «Еўразум».
Захашчык звернулся до Вольфовича с пропановой диалогу.
Мы с вами находимся в центре Европы. Мы с вами разумные, образованные люди. Давайте начнем разговаривать.
Навошта Шойгу прилетал в Минск, комментуют эксперты.
Очередной раз выкрутить руки Лукашенко.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У чвэрцьфінале чэмпіянату свету па футболе сустрэнуцца зборныя Францыі і Англіі. У 1/8 фіналу французы абыгралі палякаў 3-1, а англічане разграмілі зборную Сенегала 3-0. Раней вызначылася яшчэ адна пара чвэрцьфіналістаў – Нідэрланды і Аргентіна. У Мінскае «Дынама» вернулся 32-годовы Владимир Хвашчынскі. Найлепшы футболіст Беларусі 2022 года ўжо падпісаў контракт. У мінулым сезоне ён выступаў за Мінск, забіў 20 галоў. У Мінскім «Дынама» форвард раней гуляў тройчы. Хакеіст гродненскага Нёмана Герман Паддубны закінуў 6 шайбаў у апошніх 4 матчах чэмпіянату Беларусі. У 28 гульнях у яго 30 выніковых ачкоў. У першынстве лідзіруе Шахцёр 45 балаў, а на ачко менш у Нёмана. Шахматысты Беларусі і Расіі атрымалі права выступаць пад сцягам Міжнароднай шахматнай федэрацыі да 1 студзеня 2024 года. Напярэдадні дазвол на ўдзел у міжнародных турнірах для беларусаў і расіян дзейнічаў да канца гэтага года. Санкцыі былі ўведзены пасля нападу на Ўкраіну. Зборныя Беларусі і Расіі ў сакавіку адхілілі ад міжнародных шахматных турніраў, аднак шахматыстам дазволілі ўдзельнічаць у індывідуальных турнірах пад сцягам ФІДЭ. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Валерый Сахашчык звярнуўся да кіраўніка Саўбеза Беларусі Аляксандра Вальфовіча з прапановай дыялогу. Гэта адбылося падчас прэс-канферэнцыі, якую 2 снежня ладзіў аб'яднаны пераходны кабінет.
Па яго словах, лёс цяперашняй беларускай улады відавочны. Удзел у вайне на баку Расіі супраць Украіны вядзе краіну да катастрофы. Таму неабходна аб'яднаць расколатую нацыю з мінімальнай колькасцю ахвяр пасродкам размовы.
Персанальна к чалавеку, з которым мы 30 лет былі блізкімі друзьямі, к Александру Григорьевичу Вальфовичу, ну і к ещё такому-то количеству генералаў беларускіх, которые меня хорошо знают, ну, вы там пытаетесь распространять какие-то домыслы, что я какой-то там предатель, изменник, что меня кто-то купил. Ну, говорю точно, что это неправда от начала до конца. Никто меня никогда не покупал, кроме интересов белорусского государства. Никогда интересы никакого другого государства я не отстаивал и не буду отстаивать. Если у нас с вами несколько разошлись понимания о том, что такое добро и зло, куда мы должны двигаться, то я напоминаю простую истину. Все войны заканчиваются переговорами. Мы с вами будем мудрыми людьми, государственными людьми, если начнем диалог, не дожидаясь катастрофических последствий участия Беларуси в войне в Украине, равно как и гражданской войны. Кто бы что ни говорил, я знаю точно, я с вами же разговаривал в 2020 году, вы признавали, что большая часть народа требует перемен, и все это усмирить очень трудно. Давайте начнем диалог. Открытый, в прямом эфире, вы будете приводить свои доводы, аргументы, мы будем приводить свои, я лично готов к этому разговору. Александр Григорьевич Вольфович, либо там другие люди. Потому что от наших действий, от ваших действий, от наших действий зависят жизни огромного количества людей. Если мы с вами совершим этот первый шаг гражданского мужества, дальше, может быть, это расширим, продолжим, то мы, наверное, сможем сделать нечто, за что наши дети и внуки скажут нам большое спасибо. Я открыт, я готов, мой телефон есть даже на сайте моей фирмы, ну и все спецслужбисты знают. Поводом для этого обращения послужило то, что сегодня ко мне приехал парень, который делегировал Минский УКГБ с вопросами, с предложениями, ну ему ответил на вопросы. Вот обращаюсь теперь к вам, мне нечего скрывать, я не делаю ничего плохого, ничего вредного для Родины, абсолютно точно. Моя задача только объединить расколотую нацию и завершить этот процесс, который сейчас идет, без крови, либо с каким-то минимальным количеством потерь для экономики страны, для будущего страны и так далее. Все мы понимаем, что нынешняя власть доживает свои последние там, дни, месяцы, ну точно не годы, и что перемены в стране точно произойдут, но либо они будут кровавыми, радикальными и очень тяжелыми для будущего страны, либо все-таки они пройдут цивилизованно. Мы с вами находимся в центре Европы. Мы с вами разумные, образованные люди. Давайте начнем разговаривать, давайте начнем диалог.
Па словах Валерыя Сахашчыка, пераходны кабінет мае добрыя адносіны з узброенымі сіламі Украіны і цяпер там ствараецца вайсковая частка, якая будзе складацца толькі з беларусаў добраахвотнікаў і мець самае сучаснае ўзбраенне.
Пры гэтым прадстаўнік па пытаннях абароны аб'яднанага пераходнага кабінета запэўнівае, што гэтая вайсковая сіла не пойдзе на Беларусь, бо гэта вар'яцтва.
Пакуль жа каманда Сахашчыка падтрымлівае беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны. Прычым чым розніцы ў падраздзяленнях прадстаўнік пераходнага кабінета не бачыць.
Мы все беларусы, мы все одинаково ценны для нашей родины. Моя задача уберечь жизни каждого человека, который воюет. Самое тяжелое – это когда люди погибают или получают тяжелое ранение. Поэтому моя команда ставит целью оказать любую посильную помощь всем структурам, независимо от того, каких взглядов они придерживаются, политических или какие цели перед собой ставят. Это во-первых. Во-вторых, ну вот мы сейчас уже сформировали воинскую часть, комплектуем ее. Задача ее, конечно же, в первую очередь, это защита Украины от агрессии. Вместе с тем, мы хотели бы несколько охладить горячие головы в Белоруссии, людей, которые планируют там, я предполагаю, что планируют участие в агрессии. Очень хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Это раз. Ну и второе, это сила, которая, конечно же, не пойдет каким-то маршем на Минск. Но я как человек реальный отдаю себе отчет в том, что это невозможно на сегодняшний день. Вообще такие действия возможны только по мандату Совета Безопасности ООН. Мы живем в цивилизованном мире. Ни одна из европейских стран, в том числе Украина, которая стремится вступить в Евросоюз, не даст разрешения на своей территории создать что-то для агрессии в отношении другого государства. Вместе с тем, эта сила может уравновесить, наверное, взаимоотношения власти нынешней белорусской, и большей части народа, которая на выборах 2020 года высказалась за перемены в стране. И я уверен, что уже на сегодняшний день повторение сценария 2020 года невозможно, просто невозможно. Я был тогда на маршах протеста, на мероприятиях, я видел, насколько ситуация колебалась. И малейшее еще движение, и, в общем-то, режим мог пасть уже тогда. Это было совершенно близко, совершенно легко, но по стечению каких-то объективных, субъективных факторов не наступило. Несмотря на то, что тогда в руках народа были только цветочки и шарики. На сегодняшний день, уже точно будет по-другому. Я тогда видел глаза испуганных милиционеров, которые стояли там в оцеплении, пытались что-то делать, и даже там очень подготовленные военнослужащие спецподразделений вдруг начинали бежать, когда чуть больше народу решительно двигались к ним. На сегодняшний день повторение того сценария уже невозможно. Думаю дальше, что вероятность такого повторения будет уменьшаться и стремиться к нулю по мере нарастания сил, на стороне добра, на стороне законности. Что бы ни говорили в Минске, но все нормальные люди понимают, что закон нарушен там. Народ Беларуси законопослушный, всегда стремился решить все вопросы в рамках закона, поэтому все протесты 2020 года были мирными, люди еще верили, что это возможно. Сейчас ситуация немножко изменилась, к сожалению, каток репрессий продолжает раскручиваться дальше, все больше и больше людей страдают, противников режима становится все больше и больше. Тем не менее, я верю, что без крови можно решить проблему. Я представляю себе, как это может быть, и делаю все, чтобы так получилось.
А насколько охотно добровольники идут на супрацию с кабинетом?
С кабинетом? Смотрите, я был большую часть своей жизни военнослужащим. Я никогда не задавался мыслью, что там происходит в политике. Во всех нормальных странах, во всех цивилизованных странах есть тотальный запрет на использование вооруженных сил внутри страны. И я считаю это очень правильным. Армия существует для защиты суверенитета страны. К сожалению, в Беларуси произошло так, что в том числе и армию частично втянули в противостояние с народом. Крайне мало примеров, когда воинские подразделения реально что-то делали и наносили там ущерб людям, захватывали их и так далее. Все-таки это выполняли больше другие силовые структуры. Но вместе с тем я возвращаюсь к вашему вопросу. Я как солдат, люди, которые воюют как солдаты, наверное, в первую очередь думают о выполнении своей воинской миссии и уже потом об остальных делах. Да, в каждом подразделении, которое сейчас воюет в Украине, созданы какие-то комитеты, в том числе и думают о будущем Родины. Вот мы победим, никто не сомневается в победе. Что дальше? Что будет с нашей страной дальше? Такие вопросы задаются. Да, в том числе воины высказывают упреки кабинету, я не буду это скрывать. Я являюсь тоже объектом этих упреков, частично незаслуженных, частично, может быть, и заслуженных. Люди ожидали от меня чего-то быстрее, больше. Ну, я обыкновенный человек, как могу, так делаю, стараюсь изо всех сил, моя команда старается, но что получается, то получается. Конечно же, вопросы такие есть, вопросы такие будут. На сегодняшний день, ну, я, наверное, признаю честно, что кабинет не в полной мере может на все эти вопросы ответить, но проблема эта нам ясна, мы работаем над ней, и я очень надеюсь, что будет происходить сближение позиций, в том числе и по политическим вопросам. И я очень надеюсь, что мы придем к тому, что никаких разногласий не будет. Все воины будут четко понимать, за что они воюют, за что они отдают свои жизни и здоровье. И кабинет также будет понимать свою ответственность за белорусов, которые там, равно как и за всех белорусов, где бы они находились и что бы они выполняли. Ну и надеюсь, что наш потенциал будет увеличиваться и возможности тоже будут увеличиваться.
Падчас прэс-канферэнцыі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета заявілі пра амбітную мэту – забяспечыць транзітны пераход улады ў рукі народу і скасаванне таталітарнага рэжыму Лукашэнкі.
Валерый Сахашчык кажа, што галоўнае для яго – не дапусціць грамадзянскай вайны ў Беларусі. Па яго словах, каманда пераходнага кабінета робіць усё, каб гэтага не адбылося, і сістэмна падыходзіць да рэалізацыі плана па транзітным пераходзе улады.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далее у программы «Еврозум».
Навошта Шайгу пролетал у Минск, комментуют эксперты.
Очередной раз выкрутить руки Лукашенко.
Еврорадио. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская актрыса Эмбер Хёрд, якая прайграла ў чэрвені гэтага года справу аб паклёпе свайму былому мужу Джонні Дэпу, патрабуе новага судовага разбору. Яна падала апеляцыю на 68 старонак у суды Вірджыніі з просьбай адмяніць рашэнне ці правесці зусім новы судовы працэс. Па словах актрысы, выключэнне некаторых за яе тэрапеўтычных запісаў, у якіх яна паведамляла аб жорсткім абыходжанні з боку Дэпа, прывяло да несправядлівага судовага разбору. У сваю чаргу адвакат Дэпа таксама падалі апеляцыю па справе, сцвярджаючы, што адзіны пункт абвінавачвання ў паклёпе супраць Хёрд, паводле якога ён быў прызнаны вінаваты, быў памылковым. Нагадаем, гэтыя судовыя разборы былых мужа і жонкі сталі нават асновай дакументальнага фільма. 2 снежня амерыканская спявачка Брытні Спірс адзначыла свой дзень нараджэння. Пасля ўрачыстасці зорка распавяла ў соцсетках, як моцна сумуе па сваіх двух сынах. Як кажа сама Брытні, яна гатовая даць усё, каб мець магчымасць быць побач з імі. Спявачку пазбавілі права апекі над уласнымі дзецьмі яшчэ ў 2007 годзе. Ужо праз год суд увогуле забараніў Спірс мець зносіны з імі. Спявачка тады праходзіла лячэнне ва ўстанове для алка- і нарказалежных. У тым жа годзе яе бацька атрымаў апеку над ёй і ўсімі фінансамі. Сама Брытні змагла дамагчыся зняцця апекі толькі летась. А нагадаем, у наступным годзе ў брадвейскім тэатры «Маркіз» паставяць мюзікл «Once upon a one more time» з дзясяткамі песень Брытні Спірс. Плануецца, што гэта будзе пастаноўка ў жанры фэнтэзі. Netflix запусціў бясконцую трансляцыю на Ютубе з урыўкамі з серыяла «Wednesday». На ім гераіня Дженны Артэгі танчыць арыгінальны танец пад песню Google Mac гурта «The Cramps». Танец «Wednesday Addams» на дыскатэцы ў 4 эпізодзе стаў візітнай карткай серыяла і вірусным у інтэрнэце. Карыстальнікі соцсетак спрабуюць паўтарыць рухі актрысы, якія яна прыдумала сама за некалькі дзён да здымак. «Wednesday», які распавядае пра дачку Мартішы і Гомеса Адамс, стаў самым паспяховым рэлізам сярод англамоўных шоу на стрымінгавым сервісе Netflix. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Лукашенко перадае права на кіраўніцтва ўзброенай групоўкай Генштабу Расіі. Так пракаментаваў нечаканы візіт міністра абароны Расіі Сергія Шайгу ў Беларусь палітык Павел Латушка.
Таксама, па яго словах, ёсць верагоднасць, што Беларусь і Расія змянілі пагадненне аб ваенным супрацоўніцтве. Пра гэта прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету заявіў у эфіры украінскага тэлеканала 24.
Лукашенко вообще не встречается в суботу. Я помню из своей работы в правительстве и как послом, это вообще не предусматривались никакие встречи в графике Лукашенко ни в субботу, ни в воскресенье. Интересная деталь. По данным нашим, самолет Шойгу улетел из Мачурич с военного аэродрома под Минском в 20:00. А также наши источники сообщают, что кортеж Лукашенко уехал ближе к полуночи. То есть мы можем предположить, что после встречи с Шойгу один на один он оставил у себя Хренина, госсекретаря Совбеза Вольфовича, и начали обсуждать то, что было подписано, реализация. Я думаю, что в ближайшее время можем это с вами увидеть. Какие у нас есть версии, что там могло быть подписано? Ну, прежде всего, я думаю, речь идет об составе и управлении вооруженной группировкой совместных сил Беларуси и России. Речь, конечно, идет о том, что Лукашенко, я так понимаю, скорее всего, отдает право управления этой группировкой вооруженным силам Российской Федерации, Генштабу России. Я думаю, это принципиальный вопрос. Второй момент очень важный. В Мачурищах на подписании присутствовал вице-премьер Петр Пархомчик, которого знаю, он еще когда-то был замдиректором МТЗ, гендиректором БелАЗа, и он сейчас отвечает за вопросы промышленности. И присутствовал председатель Госкомвоенпрома также. По нашим сведениям, сейчас идет очень активная проработка и даже начата реализация производства в Беларуси иранских дронов. И даже в ближайшее время возможны испытания. Также идет речь о возможности создания белорусской баллистической ракеты с дальностью поражения до 1000 километров. Так что я думаю, что однозначно в этом протоколе речь шла и о военно-техническом сотрудничестве, и о каких-то совместных проектах по поставке вооружений в интересах Российской Федерации. Следующее, что мы можем предположить, я думаю, что вопрос ядерного тактического оружия. Никто из аналитиков не обращает внимания, но все-таки посмотрим. Летом в Санкт-Петербурге Путин и Лукашенко совместно заявляют, что мы будем модернизировать самолеты МиГ-25М для несения боезарядов, ядерных боезарядов. В последующем говорят об Искандерах двойного назначения. В последующем Лукашенко, поздравляя Путина с днем рождения, находясь в Москве, комментируя журналистам, говорит, ну, Польша разворачивает ядерное оружие, значит, скорее всего, значит, мы будем также отвечать, и мы уже решение приняли. Так что я думаю, что здесь также, опять же, еще один источник, высокопоставленные офицеры ракетно-артиллерийских войск Беларуси где-то месяц тому назад находились на российских полигонах. И на этих российских полигонах они проходили обучение, порядки хранения, логистики, поставки, доставки, обслуживания именно тактического ядерного оружия. Поэтому я очень опасаюсь, конечно, я бы считал, что это был бы самый худший сценарий для нас, если они договорились о перемещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Понятно, со спутников мы это все увидим, я думаю, все разведки смогут это отследить, но сам факт, если это произошло, это, конечно, ужасно. Ну, еще один сценарий, который говорят, в том числе наши инсайды, о возможном конфликте между инициированным Беларусью с Польшей. Локальный конфликт на границе НАТО. Попытаться продать историю Великой Отечественной войны 2. То бишь, как бы показать, что против России и уже Беларуси в лице Лукашенко воюет весь Запад, все НАТО.
Візіт міністра абароны Росіі Сергія Шайгу ў Беларусь, які адбыўся ў суботу 3 снежня, пакінуў шмат пытанняў. Вядома, што беларускі і расійскі бакі падпісалі дакумент, які мяняе пагадненне аб забеспячэнні рэгіянальнай бяспекі. Ну, дзяржсмі паказалі фотасправаздачы з гэтай сустрэчы, ну і на гэтым усё.
У адрозненні ад Паўла Латушкі, дарадца офісу ўкраінскага прэзідэнта Алексей Арастовіч не бачыць у візіце Шайгу некіх канспіралагічных змоваў і лёсавызначальных для Беларусі момантаў. Ён звязвае візіт Шайгу з адмовай Лукашэнкі ехаць у Маскву, бо гэта можа быць небяспечна.
Вось што сказаў Арастовіч у традыцыйным стрыме з Маркам Фейгіным.
Я думаю, всё гораздо банальна. 1 декабря в беларускіх вооружённых сілах начался учебный период. Беларуская армия радостно поскакала на все белорусские полигоны и заняла все учебные площади, которые Российская Федерация радостно рассчитывала под обучение текущей волны мобиков и следующей волны мобиков. Или планируют занять. Кроме того, в российской армии категорически не хватает боеприпасов, формы военного снаряжения и так далее. И так далее. Вот приехал Шойгу договариваться, первое, за порядок использования учебно-материальной базы и инфраструктурной базы, второе, за передачу вооружения военной техники. порядок материальной базы мог и генерал какой-то говорить, начальник там какого-нибудь управления подготовки. Но, во-первых, я думаю, Лукашенко капризничает, требует высоких визитов, высокого уровня. Во-вторых, передача вооружения военной техники, это, конечно, уровень Министерства обороны уже, и министра обороны. Лукашенко не поехал в Москву, потому что ему там нечего делать, он там не на своей территории, на него там будут оказывать давление, гораздо лучше дома посидеть. Ну, а когда решали, что какой я российский генерал приедет насчет передачи, он сказал, ну что, давайте, Лука, минимум министра обороны. И Шойгу полетел договариваться о передаче каких-то там еще запасов вооружения, военной техники, боеприпасов. Ну, как-то так.
Но здесь принципиально, что он уже не едет в Москву, вот что. И такое ощущение, что он опасается за свою безопасность.
Опасается. Да и просто это демонстрация нежелания, скажем, неприемлемости давления. Далеко не забытая история со смертью министра иностранных дел Беларуси. Чего и как он умер, будучи накануне, как говорят, веселым и здоровым, это большой вопрос. Поэтому Лукашенко до выяснения этого вопроса, обстоятельств, наверное, будет демонстрировать свое неудовольствие и нежелание ехать в Москву.
Но у меня такое ощущение, что он именно боится ехать в Москву. Может, поскольку он же эту информацию внял, так сказать, ей, про то, что вообще Москва может его укокошить. И он, по-моему, он очень конкретно это все понимает.
Не исключено. Ну, тогда добро пожаловать договариваться там о передаче очередных десятков тысяч тонн боеприпасов или что там у них осталось. Может, картошки не хватает в российских войсках. А тут такой шанс. Я думаю, что это все это банально. По поводу конспирологии, формирования страшной ударной группы, там какой-то, первое, мы все увидим своевременно. А угрозы там нет, она не сформирована, ее предстоит долго-долго формировать. И если они начнут формировать, мы так и скажем, они начали формировать. А когда у них будет готовность, мы так и скажем, готовность. И всех честно предупредим, без всякой черной футболки. Просто выйду и скажу, готовность.
А вось на думку украінскага вайсковага эксперта Юрыя Фёдарова, Шайгу прыехаў у Мінск, каб даціснуць Лукашэнку, але з'ехаў расійскі міністр ні з чым.
Я думаю, што ён прылетаў у Мінск з адной простой цэллю – заставіць Лукашэнка ў чарадны раз выкруціць рукі Лукашэнка, попытацца, па крайней мере, выкруціць рукі Лукашэнка, чтобы тот дал согласие на совместную операцию против Украины с использованием белорусских вооруженных сил уже в сухопутных действиях против Украины. Это, я думаю, что это очевидно, достаточно очевидно любому человеку, который наблюдает за политикой России в отношении Беларуси. Но вот ведь там очень интересная формулировка, которую использовали. По-видимому, эта формулировка принадлежит Беларуси для защиты от агрессии, защиты территориальной целостности. Что-то такое вот они говорят. А это ведь хитрость Лукашенко. Он говорит, да, мы вот теперь с Россией большие друзья, мы вместе будем воевать, вот создаем совместную группировку вооруженных сил союзного государства и так далее и тому подобное. Для чего? Для того, чтобы защищаться от нападения со стороны НАТО. Вот о чем говорит Лукашенко. И в этом смысле там, если упоминается территориальная целостность, а кто, Украина разве собирается нарушать территориальную целостность Беларуси? Я так чего-то об этом не слышал ни разу. Не думаю, что не собирается. Так что Лукашенко использует старую свои хитрости. Да, говорит он, мы будем вместе защищаться от нападения НАТО. Но НАТО на Беларусь нападать не собирается. А раз так, то тогда значит, что эта группировка должна развертываться где-то на западных границах Беларуси, а вовсе не на южных, не на границе с Украиной. Так что, по-моему, ничего особенно нового и утешительного для Путина и для Кремля Шойгу привезти из Минска не может. Но посмотрим, как будут разворачиваться события. Пока те российские вооруженные силы, которые находятся в Беларуси, те войска, те мобилизованные, которых там обучают, пока это не те силы, которые могут реально вторгаться на территорию Украины. И пока, в общем, оснований говорить, что вот в ближайшее время будет наступление, и Беларусь своими вооруженными силами вторгнется в Украину, или попытается, точнее, вторгнуться в Украину, я думаю, что пока оснований таких нет.
Па выніках сустрэчы было аб'яўлена, што Хрэнін і Шайгу падпісалі пратакол аб забеспячэнні рэгіянальнай бяспекі ў ваеннай сферы. Само пагадненне паміж Беларусію і Расіяй аб рэгіянальнай бяспецы існуе з 1997 году, якія менавіта змены міністры абароны Беларусі і Расіі ўнеслі ў дакумент, дагэтуль невядома. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.